направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте, всех приветствую. Сегодня первый день весны, еще сегодня день кошек, вообще день красоты. Хочу 1 марта открыть вот так вот, потому что сегодня настоящий, самое главное, весна – это же девочка, да? И мы все девочки. Женский прекрасный день. Мы уже заранее 8 марта будем отмечать здесь сегодня в эфире, потому что у нас сегодня прекрасный доктор в гостях. Будем говорить о нашем замечательном, прекрасном женском здоровье. Так что, девушки, женщины, красотки мои, погромче радиоприемник делаем. Мужчины тоже подключаются. Кручиваем громкость, потому что будем обсуждать наши не то чтобы болячки, профилактические моменты какие-то, как часто ходить к гинекологу, на что обращать внимание, если есть какие-то проблемы. А проблем, к сожалению, очень и очень и очень много, на которые мы не обращаем внимания. Вот после этой программы будем еще активнее обращать. У нас в студии акушер-гинеколог, акушер-эндокринолог Ольга Каплина. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, мы уже договорились, что будем Ольга. Это такая прекрасная до невозможности врач. А, как снаружи, так и внутри. Вы просто на YouTube-канал заходите, кстати, наши координаты. А, прямой эфир у нас сейчас. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений, говорит, Москва. Бот. А, прямой эфир 8 495 7373 948 для звонков. Телеграм-канал радио, говорит, Москва. YouTube-канал, говорит, Москва. Там можете увидеть эту красоту в наших во всех соцсетях. Да, по-другому сказать я не могу. Очень прекрасный человек, который расскажет, ну, что у нас происходит с нашим женским организмом в течение всей нашей жизни, я понимаю, и гормоны у нас. И другое это все у нас. Все, что происходит, и беременность, и роды. Да вообще, столько у нас проблем или счастья, да?
Да?
Вообще...
А в дальнейшем прекрасный менопаузальный период. А, и он так... тоже может быть комфортным абсолютно.
Хорошо, давайте с самого начала начнем. Во-первых, конечно, не очень я люблю статистику, но все к ней всегда призывают. Статистика. С чем чаще обращаются женщины к акушеру-гинекологу? Всегда ли профилактически ходят, смотрят за собой раз в год и там сдают какие-то мазки, анализы, наблюдаются, советуются? Либо когда уже приперло, бегут?
На сегодняшний день все-таки наблюдается положительная тенденция, когда наши женщины начали тщательнее относиться к своему здоровью, заботиться о нем. Действительно, приходят к врачу-акушеру-гинекологу не только когда уже что-то болит или случился нерегулярный цикл, задержка или неразвивающаяся беременность. А у меня есть многие пациентки, которые регулярно, ежегодно приходят, сдают все необходимые профилактические анализы. Но, тем не менее, бывают и женщины, которые до последнего ждут, уже возникает хроническая тазовая боль или нерегулярная менструация, цикл, или, например, там случается бесплодие, то есть длительное ненаступление беременности, приходит уже только тогда. И бывает так, что у женщины, например, бесплодие 3 года, и она уже только тогда решила к врачу-акушеру-гинекологу обратиться, а до этого, ну, ожидала, что все как-то само разрешится. На самом деле, на сегодняшний день, даже если мы сталкиваемся с какими-то гинекологическими заболеваниями, не стоит сразу отчаиваться, переживать, думать, что проблема нерешаема. Медицина все-таки в этих вопросах продвинулась значимо. И, например, тот же эндометриоз, который страшный, ужасный, тоже можно взять под контроль. И на сегодняшний день, по статистике, им поражена каждая 10-я женщина. Но при этом, если мы говорим о периоде, когда женщина не планирует беременность, мы его прекрасно берем под контроль медикаментозно. А когда женщина уже планирует беременность, то при условии, что мы до этого его вели правильно, то беременность самостоятельно может спокойно наступить. Но если нет, то можно подготовить пациентку к программе вспомогательных репродуктивных технологий и уже достигнуть заветной беременности там.
Угу. Ольга, у меня такой вопрос. Все-таки топ женских заболеваний каких? Миома, наверное, там тоже будет.
Да, на сегодняшний день все-таки в топе это действительно эндометриоз. Каждая десятая, как я уже сказала, все-таки женщина встречается с ним. Я думаю, что статистически даже больше миома матки. А, учитывая, что наблюдается тенденция в росте невынашивания беременности, хронический эндометрит стал достаточно распространенным заболеванием. А, рецидивирующие бактериальные вагинозы. И здесь хотелось бы даже, наверное, остановиться подробнее. Дело в том, что нарушение микрофлоры влагалища сегодня эта проблема как никогда актуальна. Почему? Потому что антибиотикорезистентность – это сейчас то, с чем сталкивается практически каждый врач в своей сфере. В связи с чем? Часто бывает такая ошибка, когда у нас случается с вами там легкий насморк, немножечко горло заболело, мы идем в аптеку и покупаем какой-либо антибактериальный препарат.
И начинаем... кто бы что ни говорил, Ольга, прерываю, у нас фармацевты все равно аккуратненько продадут.
Да, бывает такое, да. Бывает, или там как-то через знакомство кто-то где-то взял рецепт. Ну, всякое случается. Соответственно, человек начинает самостоятельно принимать антибактериальные средства, иногда не заканчивает полноценный курс. Большей части этот антибиотик вообще был бы не нужен. Но наши микроорганизмы, бактерии, они могут привыкать к антибиотикам и вырабатывать устойчивость. Помимо этого, любое антибактериальное средство, которое вводится в наш организм, оно уничтожает невыборочные бактерии. Оно уничтожает в том числе и полезную микрофлору. А во влагалище это лактобациллярная флора, то есть та, которая должна преобладать, чтобы все было в порядке с женским здоровьем. Соответственно, когда мы хаотично пьем какие-то антибиотики, эта микрофлора уничтожается, населяет влагалище уже условно патогенная микрофлора в большей степени, возникают патологические выделения из половых путей, постоянные жалобы, ассоциированные с ними. Но к антибиотикам эти бактерии уже устойчивы, а плюс они начали образовывать биопленки, которые защищают их от воздействия антибактериальных средств. И женщина постоянно приходит с рецидивирующим выделением, лечение дало облегчение временное на месяц, потом все рецидивировало. То же самое и с кандидозным вагинитом. То есть это очень и очень распространенные процессы, с которыми женщина обращается к гинекологу. Вот в топе, то есть миомы, эндометриоз, нарушение менструального цикла, безусловно, тоже у нас никуда не ушли. И вопреки мнению, нарушение менструального цикла связано не только с синдромом поликистозных яичников, а сейчас все-таки в большей степени со стрессом, потому что женщины у нас и много работают, и всегда вся семья, дети, все заботы тоже на них. А плюс новостная сетка иногда просто пестрит тревожными известиями. И, конечно, наша психика, особенно женская психика, хрупкая, все-таки не справляется с этим. Поэтому, дорогие женщины, нужно уметь расслабляться, отдыхать. Обязательно, чтобы у вас были какие-то выходные, встречи там с подругами, медитативные практики, дыхательная гимнастика, ходите на йогу, на плавание. Иными словами, не все должно сводиться только к достигаторству.
Абсолютно. Расслабляться надо уметь, но и мужчина должна вот сейчас услышать Ольгу.
Конечно.
И сказать, дорогая моя, когда ты уже, да, у меня там отдыхал, и с подругами кто-то ходил, а то вот дети, дом, работа, муж ненаглядный еще сверху,
и конечно. И муж, температура 37.
Да, и все. Да, и все. А мы и понесли, а женщина дальше несется, а про себя вообще забывает, что там чего. И поэтому потом, кстати, все эти нарушения менструального цикла, кстати.
Да, фолликулярные кисты, то есть кисты временные, которые сами проходят, начинают вырастать. Почему? Потому что должен был бы пик в середине цикла лютеинизирующего гормона, который способствует чему? Овуляции, и образуется уже желтое тело, прогестерон. Этого не случилось, потому что женщина в хроническом стрессе, у нее высокий пролактин, у нее высокий кортизол, образовалась вот эта фолликулярная киста, она может месяца два сама по себе там проходить, и вот в течение двух месяцев женщина мучается с этим нерегулярным циклом. Менструация либо отсутствует, либо иногда приходит по два раза за месяц, ну и тот, и другой, и та, и другая ситуация, конечно, организмом воспринимается не очень хорошо. А еще, конечно, из-за этого женщины начинают переживать. Обычно все прибегают на прием, говорят, цикл всегда был как часы.
Да, и тут раз.
Вот, а тут вот такая вот история произошла. Ну и, конечно же, поскольку я гинеколог-эндокринолог, ко мне обращаются пациентки из... различными эндокринопатиями. На сегодняшний день у нас все-таки никуда не уходит и даже прогрессирует ожирение. Безусловно, у нас ситуация лучше, чем в Европе, уж тем более в Соединенных Штатах Америки. Но, к сожалению, проблема есть. И сейчас с этой проблемой очень важно работать врачам, и врачам даже работать не столько на приеме, сколько нести в этом вопросе просветительскую деятельность, потому что вот у меня, например, есть блоги, у каких-то коллег тоже там блоги, можно какие-то лекции делать, читать, рассказывать, не все даже понимают, что, к чему может приводить ожирение или избыточный вес в перспективе. Это и повышенный риск развития атеросклероза, это инсульты, инфаркты, ишемическая болезнь сердца, это, конечно же, и сахарный диабет, пожалуйста. А, соответственно, сахарный диабет, первое, что поражается, поражаются почки, и это уже пациенты с хронической болезнью почек становятся. А, поэтому здесь избыточный вес будет влиять на суставы, безусловно, на связочный аппарат, лежат на кости. Поэтому, конечно, не нужно, если у вас что-то с избыточным весом начинает происходить, нужно бороться, обращаться к доктору. И женщины ко мне, конечно, с этой проблемой тоже приходят. Мы налаживаем образ жизни, проверяем, нет ли каких-то гормональных нарушений, которые способствуют набору веса. Но чаще всего все-таки мы сталкиваемся именно с элементарным путем ожирения, да, и, конечно, корректируя его, добавляя физическую активность, уменьшая вот эту нашу гиподинамию, мы достигаем хороших результатов коррекции веса. Ну и, конечно же, гипотиреоз, потому что все-таки наша страна входит в топ стран, где наблюдается дефицит йода в почвах, и у нас очень у многих йоддефицитное состояние. В связи с этим у женщин часто, особенно вот в репродуктивном возрасте, уже развивается гипотиреоз, то есть снижение функции щитовидной железы, когда перестают в адекватном количестве вырабатываться основные гормоны Т3 и Т4 свободные. Соответственно, мы смотрим по анализам, у нас повышается уровень ТТГ, и должны в таком случае назначить заместительную гормональную терапию, чтобы у пациентки также не нарушался цикл, не было ни вынашивания беременности, все-таки некомпенсированный гипотиреоз может на этом отражаться. Ну и качество жизни было хорошее, потому что щитовидная железа, она как дирижер руководит всеми метаболическими процессами в нашем организме. Соответственно, когда она уходит у нас в дисфункцию, то сразу ухудшается и обмен веществ, и, соответственно, обмен железа и других витаминов и минералов.
Да, тут очень важно. По поводу железа тоже отдельная история. Господи, сколько у меня к вам вопросов. Хорошо, давайте начнем с того, что как часто женщины, с какого возраста? Мы знаем, все 18+, у нас диспансеризация, нужно идти. Хотя девочка намного раньше нужно показать гинекологу. Конечно. Об этом некоторые мамы почему-то забывают. Хотя у нас сейчас девочки очень прогрессивные. Уже там с 12, 13, 14 лет уже половую жизнь активную ведут. Ну, вот такое вот есть. От этого не денешься. Да, да. Вот такая действительность. Да. Тем не менее, вообще, вот как часто? Сейчас мы возьмем и подростков, и женщин репродуктивного возраста, и постарше женщин. Как часто ходить к врачу? Что нужно сдавать? О чем забывают? Потому что что-то там, какие-то мазки все знают, да, вот входит там в диспансеризацию, вот это нужно сдать, это. А что-то, ну, как бы, ну, не обязательно. А на самом деле, ой, как надо.
Не так давно в одном медицинском издании, достаточно известном, я прочла статью о том, что наш Минздрав планирует создать такую программу, чтобы походы девочек уже с 13 лет стали обязательными к врачу-акушеру-гинекологу. И, конечно же, мне сразу эта инициатива очень понравилась. Я сейчас поясню, почему. Так. Но, конечно, зашла в комментарии почитать.
Там, наверное, такое было написано,
как обычно. А в комментариях, зачем вы трогаете детей, зачем вы хотите вот там изучать, у них какие-то они еще боятся, они не сформированы, нельзя девочек вести к гинекологу. Так вот, очень хочется дать даже вот это пояснение. Это прекрасная инициатива у Минздрава, ее нужно обязательно продвигать, я надеюсь, что она заработает. Почему? Потому что девочки очень часто имеют некоторые отклонения и в менструальном цикле. Они, бывает, стесняются об этом сказать, даже маме поговорить. Особенно они стесняются обсудить какую-то половую жизнь или какие-то выделения, а вот все-таки девочка может даже не вести половую жизнь, но у нее бактериальный вагиноз, кандидозный вагинит может случиться. Если это все дело не лечить, риск восходящей инфекции повышается. Если восходящая инфекция, так мы в будущем можем получить девочку с непроходимыми маточными трубами, это бесплодие. Соответственно, когда у нас ребенок, но уже с менструальным циклом идет к врачу-акушеру-гинекологу, это замечательно, и каждая мама должна даже к детскому гинекологу свою дочку, пока если эта инициатива уже не вступила в законодательство, должна ее приводить, и, безусловно, доктор уже, может быть, даже тет-а-тет должен разговаривать, потому что девочка так может больше раскрыться, и иногда даже хорошему доктору больше рассказать о своей жизни, может быть, даже там о дебюте половой жизни. Поэтому к гинекологу своих дочек вводим, как только уже начался менструальный цикл. И тем более ведем, если есть какие-то проблемы с менструальным циклом, или, например, жалобы на какие-то тазовые боли, потому что нередко у девочек такие менструации, что они не могут там ни в школу пойти, все очень болезненно. А ведь иногда это не просто вариант нормы, то есть первичная дисменорея мы это называем, когда вот есть такая особенность организма, что он действительно так реагирует на менструацию. Иногда это как раз-таки сигнализирует о развитии эндометриоза, и да, у нас в таком возрасте уже эндометриоз может быть. Боже мой. И самая основная проблема в том, что потом, когда девочка обращается уже к врачу в 20-25 лет, а у нее этот эндометриоз 14 лет, он там уже разросся, и значимый спаечный процесс в органах малого таза, мы видим и эндометриоидные кисты порой. Порой он уже растет на кишечнике, там, на маточно-пузырной складке. И, соответственно, дает и хроническую тазовую боль, и половую дисфункцию, потому что, когда тазовая боль, никакой сексуальной жизни быть не может, соответственно. А ведь все это можно взять под контроль. У нас медицина не безнадежна. И, конечно же, потом мы ходим к гинекологу ежегодно. То есть у нас начался менструальный цикл, далее мы посещаем гинеколога ежегодно для профилактического осмотра на кресле. Это не страшно, доктор в зеркалах обнажает шеечку матки, мы смотрим буквально это все за 5 минут, все сразу видно, есть ли какие-то признаки воспалительные, мы смотрим, проводим бимануальное обследование, то есть двуручное, потрогали животик, потрогали шейку матки, влагалище, и, соответственно, произвели УЗИ органов малого таза. Если женщина не живет половой жизнью, она проводится через живот, то есть абдоминальный УЗИ абдоминальным датчиком. Если женщина живет половой жизнью, трансвагинальным датчиком. Мы смотрим, нет ли каких-то кист, нет ли патологии самой матки, нет ли патологии эндометрия, и даем заключение гинекологически здорово, приходите к нам через год. Обязательно берем цитологию шейки матки. Цитология шейки матки – это такое исследование, которое позволяет нам выявить рак или предраковые процессы на ранних стадиях. Соответственно, рак шейки матки, который у нас выявляется на поздней стадии, он практически чуть ли не в 100% приводит к летальным исходам. То есть женщина, молодая женщина, может погибнуть. А когда мы выявляем на ранней стадии, это элементарно лечится. Я, конечно, сейчас не про обесценивание онкологических заболеваний, но на самом деле это лечится очень просто. И потом женщина живет свою прекрасную, качественную жизнь, может рожать детей спокойно, там, может наслаждаться половой жизнью и так далее. Соответственно, мы каждые 2 года жидкостную цитологию шейки матки сдаем в обязательном порядке. Иногда чаще, например, у женщины есть ВПЧ, вирус папилломы человека. Да, 16-18 типа, ну и некоторые другие тоже можно сдать, которые являются там, не высокоонкогенными, как 16-18 тип, но тем не менее относятся там к среднему риску. И если, конечно, у нее есть носительство ВПЧ, то сдаем чаще. Если есть отклонение по цитологии, уже мы там видим какую-нибудь дисплазию, там первой-второй степени, то гинеколог может назначать и раз в 3 месяца, и раз в 1/2 года контроль. Ну, это определяется уже индивидуально. Да. Иногда назначается уже более расширенное обследование, так, лапароскопия там с прицельной биопсией, когда мы отправляем биоптат патогистологу, он уже дает нам заключение, есть ли там какие-то значимые изменения или все-таки их нет. Поэтому это очень важный анализ, и о нем почему-то часто забывают, к сожалению. Вот, этого делать не нужно. Ну и не стоит все-таки пренебрегать вакцинацией. Вакцинация от ВПЧ – это равно вакцина от рака.
А то вот, есть... вот вакцинация, вот тут вот такие моменты. Либо девочек, да, потому что тут столько было разных, не то чтобы теорий, а мнений врачей, что вот девочке нужно до половой жизни, да, обязательно сделать эту вакцину, например.
Можно не только девочке, если, например, нет, женщина уже живет половой жизнью, но у нее нет носительства ВПЧ, она также может вакцинироваться. А если у нее даже есть носительство ВПЧ какого-то типа, она может вакцинироваться, чтобы защититься от другого типа. Ну и есть там некоторые данные, что вакцина, она помогает более быстро справиться нашему организму с вирусом, да, победить его. Да, есть такие научные данные, они пока не полностью везде подтверждены, мы можем об этом говорить и, конечно, питать надежды, что это на самом деле так. Но, тем не менее, вакцинация от ВПЧ, она действительно полезна, никакому бесплодию она не приводит, а то у нас очень мифов много существует.
У нас много очень мифов, на самом деле,
и действительно защищает женщину от рака. Сказать женщине не делать вакцинацию от рака, но это вредительство. Также у нас есть очень большая проблема, это анемия и всякие железодефицитные состояния, латентные железодефициты.
Да.
Женщина, это мы теряем кровь каждый месяц, потому что идет менструация, естественно, и нам нужно эту кровопотерю восполнять, вместе с кровью теряется железо. У мужчин этого нет, поэтому они очень редко сталкиваются с железодефицитной анемией, крайне редко. Если у мужчин железодефицитная анемия, то у него какие-то явные проблемы с желудочно-кишечным трактом, и там прям нужно бежать к гастроэнтерологу. Вот о мужчинах немножечко поговорили. Вот, обо всех. Да. Соответственно, у женщины вот эта хроническая кровопотеря приводит к развитию сначала латентного железодефицита, это когда у нас снижается ферритин. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения ферритин должен быть 35-40, это минимальное значение. Вот. Кстати, есть миф, что равен собственному весу, нигде такое не написано в научных источниках. Минимальная граница нормы – это 35-40. 40 для каждой женщины. Если у вас такой уровень, все прекрасно. Если уровень ниже, то нужно латентный железодефицит корректировать приемом железа. Когда у нас уже ферритин, то есть запас железа, депо нашего железа в организме расходуется, у нас начинает падать гемоглобин. Вот гемоглобин, когда снижается, у нас начинают волосы сыпаться, кожа тусклая, серая, настроения нет, голова кружится, вот, пищевые какие-то начинаются пристрастия странные, некоторые женщины говорят, хочется какого-то мела просто поесть. Ну и, соответственно, в такой ситуации требуется уже иногда, вот была у меня на приеме как раз пациентка вчера, ей уже требуется коррекция введением внутривенных форм препарата железа, потому что там, пока сейчас мы пероральными формами будем это все достигать, состояние у нее быстро не улучшится, а анемия уже достаточно выраженная.
А можно вот сейчас вот немножко влезу, потому что у меня было подобное состояние, и мне прописали, не поверите, уколы железа.
Ни в коем случае
уже
нельзя.
Я это сделала, и ни в коем случае, а потом услышала от сотни врачей знакомых, но уже поздняк. И, как говорится, я просто хочу всех предупредить. В общем, эти синяки, которые остались у меня, они на всю жизнь, походу.
Да.
Мне сказали, извините, так что... Ну, ладно, может быть, новую моду введу.
На самом деле, там можно некоторые варианты именно косметологической коррекции рассмотреть. После эфира тогда расскажу подробнее.
Потому что, знаете что, ну, теперь я говорю, теперь... Нет, я теперь поняла, почему достаточно мало продаются в аптеках как раз вот эти ампулы с железом, потому что они чреваты.
Конечно, внутримышечно никогда мы железо не вводим, а если у нас есть железодефицитная анемия, то есть уже снизился гемоглобин менее 120, то тогда мы прибегаем к препаратам внутривенным, и, соответственно, если у нас с вами латентный железодефицит, то есть низковатый ферритин, то пероральные формы, пожалуйста, этого будет достаточно. Также, как профилактировать все-таки развитие у себя дефицита железа?
А вот об этом мы уже после новостей поговорим.
Хорошо.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Напомню, у нас в гостях акушер-гинеколог, акушер-эндокринолог Ольга Каплина. Говорим мы о женском здоровье, о нашем ненаглядно волшебной девчоночке. Для нас уже к 8 марта мы готовимся, да? А как же по-другому? Итак, в первой части эфира было столько полезной информации, я не смогу это пересказать, Ольга. Но вот ушли мы на новости, говорили о железнодефицитной анемии. И самый момент важный. Это, ну, конечно же, я сказала этот момент, что профилактика, да, важна. Уколы, пожалуйста, девчоночки, женщины. Ну, вот я не знаю. Мой совет, если хотите синяки вечные, то, наверное,
вечные.
Вечные синяки.
То есть, конечно же, мы переходим либо к пероральным формам, в зависимости от того, есть у нас латентный железодефицит или уже анемия, и в некоторых ситуациях требуется внутривенное введение. Внутри мышцы никогда железо не вводим, действительно. Это, а, неэффективно, б, остаются практически отметки на всю жизнь, и, конечно, это не очень красиво с косметической позиции. И что касаемо профилактики. В дни менструации, если у вас нет латентного железодефицита, и то есть еще лечить нечего, то просто в дни менструации нужно принимать препараты железа в профилактических дозах, там сульфат железа какой-нибудь берем и там 75 миллиграмм принимаем, таким образом компенсируя естественную кровопотерю. И, соответственно, реже сталкиваемся с такой проблемой, а ведь она на самом деле и повышает у нас риск невынашивания беременности, для тех, кто действительно не знает. Когда женщина входит в свою беременность в дефицитных состояниях, в анемии, в латентном железодефиците, конечно же, ее организм не в силах построить новый организм, бывает, и, безусловно, это важно корректировать. Ну и в целом, для своего самочувствия, мы сейчас все активно и работаем, и учимся, и семья, и дети, весь дом на нас. Конечно, чтобы было много сил, железа в организме должно быть тоже много. Все-таки это как раз-таки обеспечивает нашу с вами энергичность. Помимо клинического анализа крови, ферритина, как мы с вами поговорили, обязательно сдаем биохимический анализ крови. И вот вы знаете, я как акушер-гинеколог достаточно часто являюсь первым врачом, который говорит пациентке о том, что у нее есть предрасположенность к развитию атеросклероза, и риск у нее повышен в дальнейшем инсультов и инфарктов. Когда начинаешь собирать семейный анамнез, действительно, женщина отмечает, что у папы инсульт был ранее, в 40 лет случился, или там у тети, или у мамы. А как мы это видим? А биохимический анализ крови нужно обязательно сдавать расширенный, там мы смотрим холестерин по фракциям, липопротеиды низкой, липопротеиды высокой плотности. А когда мы видим, что у нас завышены липопротеиды низкой плотности, то мы понимаем, что у женщины как раз-таки и повышен риск того, что ее сосуды будут повреждаться этим холестерином, ну, простым языком, холестериновые бляшки будут на них образовываться. Так. Ага. Таким образом, просвет сосуда у нас становится меньше, и в будущем, конечно, в этом сосуде может образоваться тромб. Ну, вот таким образом у нас и происходит инсульты, инфаркты у людей. А, то есть гинеколог иногда это как раз-таки первый врач, который, казалось бы, совсем не связанную патологию с гинекологией может обнаружить и отправить уже к кардиологу и на УЗИ сосудов шеи. Но УЗИ сосудов шеи здесь производится не с целью, чтобы посмотреть, искривлены они или нет. Они у нас анатомически у всех, на самом деле, искривлены.
Хотя очень пугают вот. Все люди.
Да, это норма, они у всех анатомически искривлены. Очень удобный, кстати, диагноз. Потому что тогда здорового пациента найти невозможно, и можно какие-нибудь ему капельницы капать для того, чтобы там улучшить якобы кровоток в нормальных его сосудах. А на деле часто вот эти вот головокружения у нас бывают, или какая-то усталость не от искривленных сосудов, от того, что мы с вами целый день сидим за компьютером, не двигаемся, просто встаньте в течение дня 2-3 раза, делайте зарядочку, покрутите шею, делайте наклончики, и все будет замечательно. И там раз в недельку куда-нибудь сходите на плавание, на йогу и так далее. Так вот, когда мы можем увидеть вот эти вот данные, то, что у нас холестерин высокий, мы отправляем женщину на УЗИ сосудов шеи, отправляем к кардиологу, и там они уже в индивидуальном порядке определяют необходимость в будущем приема статинов, корректируют питание обязательно, увеличивают в рационе полезные жиры, это, как правило, морепродукты, это оливковое масло, орехи, и уменьшают трансжиры, то есть это фастфуд, конечно, это все наши булочки, сладости, мучное, потому что все это будет способствовать, конечно, повышению уровня плохого холестерина. Помимо этого, мы в биохимии смотрим уровень глюкозы, и если мы видим повышенные показатели, то мы можем заподозрить у женщины риск развития преддиабета, сахарного диабета, то есть здесь тоже гинеколог может как раз-таки быть первым врачом, который выявит диагноз, не сильно с ним связанный. И, соответственно, мы смотрим функцию печени, АЛТ, АСТ, щелочную фосфатазу, билирубин, и на все это обращаем внимание. Если находим какие-то отклонения, то отправляем к смежным специалистам. То есть вот мы с вами сдаем обязательно клинический анализ крови, мы сдаем ферритин, мы сдаем биохимический анализ крови. И я очень часто обсуждаю с своими коллегами важность такого анализа, как общий анализ мочи. Простой, дешевый анализ. Ну, раз в год его действительно важно всем сдавать. Почему? Потому что не болят почки. Даже есть такое выражение, почки умирают молча.
Да.
Они болят уже, когда все, когда пациент практически должен идти на гемодиализ. Соответственно, если вы будете ежегодно сдавать общий анализ мочи, то даже показывая его своему гинекологу, любой врач, он умеет разбираться практически в каждом анализе или хотя бы заподозрить по нему патологию. Покажете гинекологу, он скажет, требуется ли какая-то коррекция, требуется ли идти уже там к профильному специалисту или все у вас хорошо. То есть вот это такой базовый чекап, цитологию УЗИ органов малого таза для женщины и вот эти общеклинические анализы. Помимо этого, пожалуйста, не забывайте об УЗИ молочных желез и о том, что нужно молочные железы вообще как бы на приеме осматривать, особенно если что-то беспокоит. А после 40 лет мы делаем маммографию, потому что у нас железистая ткань в молочных железах, она трансформируется уже в жировую, и, конечно же, эффективнее в этом плане, диагностически эффективнее будет маммография. Ну, в некоторых случаях из-за конституциональных особенностей все-таки может остаться и УЗИ предпочтительным методом, но чаще маммографию делаем. Ежегодно проводим и ежемесячно самообследование молочных желез. Это когда вы встаете перед зеркалом и пальчиками аккуратно каждый сантиметр вашей молочной железы прощупываете. Если вы обнаружили какое-то уплотнение, которого раньше не были, а пропустить вы его не сможете, если вы делаете ежемесячно, то вы идете на УЗИ и идете уже к маммологу, потому что рак молочной железы у нас никуда не ушел. И также, если мы его выявляем на ранней стадии, то прекрасно сейчас все это хирургическим путем лечится. Дальше проходит пациент химиотерапию, терапию и тоже живет долго и счастливо. То есть рак все-таки это не приговор. Но когда он запущен, и там идет уже распад опухоли, то бывает, что сделать ничего нельзя, и тоже нас покидает молодая женщина. Поэтому зафиксировали себе обязательно ежемесячные самообследования молочных желез, отмечаем, подмечаем все изменения. И, конечно же, ежегодное посещение кабинета ультразвуковой диагностики, также УЗИ молочной железы сделали, гинекологу своему принесли, и также гинеколог может на приеме посмотреть все, ваши молочные железы, все ли в порядке, если что-то уже обнаружится, то отправить более узкому специалисту, мамологу, там, если, например, требуется какая-то пункция потенциально. Вот такой мы базовый чекап обязательно проходим, и, конечно же, мужчинам бы тоже желательно это все делать. Вот, потому что все-таки на сегодняшний день у нас мужчины часто, их продолжительность жизни оставляет желать лучшего, но поскольку мы сегодня о женщинах, так что
да,
вот так
о женщинах, работаем. О женщинах мы сегодня говорим, о всех наших вот болячках. Кстати, вот эрозия шейки матки, это вот, вот раньше это был очень частый диагноз, сейчас тоже периодически, как периодически, часто его ставят. Вообще, что это за заболевание, почему оно даже у молодых девчонок, которые не ведут половую жизнь, либо вот-вот-вот-вот-вот только. Ее уже гинеколог 14-15 лет, с мамой пришел эрозия шейки матки. Почему?
Я очень подробно об этом рассказываю во всех своих социальных сетях. Угу. На самом деле очень удобный диагноз. И под эрозией часто подразумевают гинекологи эктопию шейки матки. Это когда внутренняя зона, выстилающая внутренний канал шейки матки, выходит немножечко на этот канал. И мы действительно видим вот этот стык. Это называется эктопия шейки матки, что является абсолютным вариантом нормы. Это нормальное наше анатомическое строение, это никакое не отклонение. Прижигать, коагулировать не нужно. У меня даже как-то вот недавно приезжала пациентка из Тулы, специально она поехала в Москву, потому что ей там в ее прекрасном городе несколько гинекологов в один голос сказали: давай там прижигать, вот у тебя тут лейкоциты повышены, вот это вот у тебя эрозия, будет однозначно рак. Она приехала ко мне, чтобы получить уже не второе мнение, но уже завершающее мнение, поскольку сказала, что вот доверяет. Я посмотрела, она шла у нее обычную эктопию, цитология, при этом у нее хорошеньких раковых, предраковых фоновых процессов и близко нет. Сказала, что она полностью гинекологически здорова, пусть идет, живет свою счастливую жизнь. Бывает истинная эрозия, это та особенность, которая возникла из-за травматизации шейки матки. Ну, какой-то, может быть, травматичный осмотр был у гинеколога, либо там женщина, может быть, пользовалась спермицидами, либо был какой-то травматичный половой акт. Но эта эрозия, она тоже самостоятельно заживет, то есть она длительно не существует. Ее никак коагулировать, прижигать не нужно. Вообще, прижигаем мы на шейке матки только эту эктопию, только в том случае, если вот у женщины немножечко не повезло, ее постоянно беспокоит кровянистое выделение из-за этой эктопии, то есть она очень легко травмируется. И то изначально мы диагностируем, нет ли у нее нарушение микрофлоры влагалища, что как раз-таки приводит к воспалению и травматизации повышенной. И только потом принимаем решение, уже нужна ли нам эта коагуляция, или все-таки мы пролечили сейчас нарушение микрофлоры влагалища, у женщины стало все прекрасно. То есть эрозия шейки матки – это миф в 99,9% случаев.
Ну, как удобно. А ошибки в гигиене сейчас встречаются или нет? Просто вроде бы такой у нас век, да, все прекрасно знают.
Да.
Но просто я знаю, что, например, ежедневные прокладки – это зло. Прям зло, номер один – зло.
Многие не знают этого.
Вот.
И иногда пациентка уже, приходя ко мне на прием, мы сначала беседуем, знакомимся, всегда стараюсь расположить к себе женщину, и потом уже предлагаю раздеваться и пройти для самого главного. Соответственно, когда женщина начинает раздеваться, я обращаю внимание, то есть нижнее белье, потому что какие могут быть жалобы, что там за нижнее белье, вот, не с целью осмотреть и само нижнее белье, а именно оно синтетическое, это какие-то более там узкие, да, трусики и тому подобное. И ежедневная прокладка. Всегда тоже на это обращаешь внимание и уточняешь у пациентки, почему все-таки вы носите ежедневную прокладку, что вас беспокоит. Как правило, ответ такой: я ношу их регулярно, меня беспокоит выделение. Вот здесь вот очень важно каждому врачу объяснить, что нужно каждой женщине себя принять. Выделение из влагалища – это норма, и они должны быть обязательно. Их не будет в менопаузальном периоде, и там становится от этого дискомфортно, и мы начинаем это лечить, чтобы они снова были, чтобы этого дискомфорта не было. А пока женщина в репродуктивном возрасте, выделения есть, и они меняются в течение цикла. Первую фазу цикла после менструации сразу, они более скудные. К середине цикла они возрастают, овуляторные выделения достаточно обильные становятся. Во вторую фазу цикла после овуляции они немножечко беловатыми становятся и уже менее обильными. Но это все вариант нормы. Ношение ежедневных прокладок для этого вовсе не требуется. Так природа задумала. Соответственно, если вы будете носить ежедневные прокладки, у вас будет ухудшаться микрофлора влагалища 100%, потому что создается парниковый эффект. У нас размножается условно-патогенная микрофлора весьма активно. И, конечно же, в таком случае у вас могут быть рецидивирующие бактериальные вагинозы, кандидозные вагиниты. Это тоже часто, кстати, причина, с которой женщины обращаются, иногда просто им достаточно убрать ежедневные прокладки, назначить свечи на 6 дней, и все, и пациентку можно уже год не видеть, и придет она только по счастливому поводу, ну, там, по беременности или просто для ежегодного обследования. Соответственно, в целом сам по себе объем выделений из-за ежедневных прокладок будет возрастать, опять же, из-за того, что это парниковый эффект. Производитель, в общем, ежедневных прокладок – это гений. Придумал средство, которое само по себе будет увеличивать объем выделений и повышать риск развития различных инфекций.
Вызывает зависимость.
И вызывает зависимость.
Бигфарма тут поработала тоже совместно, все вместе. Собрались и думают так.
В общем, теория заговора с нами сейчас с вами раскрыта.
Женщина, дорогие мои, ну теперь мы знаем. Мы же теперь все это знаем, да, именно так. Ну, получается, что да.
Да, да, поэтому не пользуемся.
А какие вот еще такие вот моменты в целях гигиены, да, вот женщина вот тоже вот сейчас насчет ежедневных прокладок поняли все это, услышали. А что еще? Вот сейчас же много всякие тампоны, чаши, не знаю, чего только сейчас не придумывают, там, менструальные трусы, тра-та-та-та-та, миллиард всего.
Да.
Вот что действительно рискованно? Потому что я же понимаю, что у нас, вот мы сейчас, мы же женщины все очень занятые товарищи, да, девчонки все бегом, и забывают иногда, например, тот же тампон поменять, да, и там вообще отдельная система, просто да, знаю, что да. Иногда спасает в реанимации таких пациентов.
Да, и был же даже случай, когда женщине, к сожалению, пришлось ампутировать ноги из-за того, что она длительное время, но здесь все-таки ключевое, длительное время носила тампон, она там сутки не меняла его, соответственно, конечно, уже инфекция размножилась, и началось всасывание токсинов в кровь, и вот возникла такая неприятная ситуация, ну, мягко говоря, неприятная.
Да.
Соответственно, что, чем можно пользоваться? На самом деле можно пользоваться всем. И прокладками, и тампонами, и, соответственно, менструальными чашами, и вот, опять же, новинкой менструальные трусы. Главное, это все-таки вопросы гигиены. Кому пользоваться точно нельзя? Это женщинам, у которых бывают рецидивы нарушения микрофлоры влагалища. То есть, если вы сталкивались с бактериальным вагинозом неоднократно в своей жизни, или с кандидозным вагинитом, то есть молочница у вас была тоже неоднократно, то эти средства вам не подходят. Вам подходят только обычные прокладки, которые нужно менять каждые там, 2-3 часа обязательно. Вот. А в вашем вот случае на 100% так. И, конечно, в эти дни, особенно в дни менструации, соблюдать повышенные там, правила гигиены, чаще стараться посещать комнату, чтобы помыться обязательно, не использовать никаких агрессивных средств для мытья, не обязательно использовать какие-то специальные средства, потому что pH около входа влагалища, она такая же, как и на нашей коже. Поэтому, когда нам производитель говорит, у нас специальный pH
да,
чтобы поддержать влагалище. Во влагалище самом вы ничего не моете, никогда, ни при каких обстоятельствах. Там уже лактобактерии все помыли, подготовили, и влагалище самоочищается всегда. Мы ничего оттуда не вымываем. Мы моем только наружные половые органы. И, соответственно, для этого подходит любое средство, которое вы даже для тела используете. Вот, главное, ничего не вымывайте.
Мы второй заговор раскрыли.
Да.
Да,
да,
второй заговор. Эфир откровений для женщин. Ну, правда, да, никаких прокладок. Да,
соответственно, пожалуйста, если никаких жалоб нет, то можно пользоваться и тампоном, но не забывайте их тоже каждые 2-3 часа менять. Не забывайте о том, что менструальная чаша, это не на сутки поставила, забыл, потому что как-то я писала статью о том, как пользоваться менструальной чашей, что ее все-таки каждые 6 часов, 6-8 часов тоже желательно опорожнять. Вообще-то бы и не носить там долго, не вытаскивая. Был комментарий такой интересный. Ну, доктор, конечно, здесь у нас все преувеличило. Вообще можно с ней сутки-то ходить спокойно, потому что по объему она позволяет это осуществлять. Так вопрос-то не в том, что по объему она позволяет это осуществлять, а в том, что вот в этой кровь это вообще прекрасная питательная среда. Мы когда в университете учимся на микробиологии на третьем курсе, мы все выращиваем, вот эти вот наши страшные колонии бактерий на кровяном агаре, они там лучше всего растут, естественно. Поэтому кровь это потрясающая питательная среда, и если мы с вами будем эту менструальную чашу носить хотя бы 12 часов, конечно, там будет размножаться непонятно что, и драконы, крокодилы все вырастут. Вот, и будет не очень хорошо для самочувствия женщины, поэтому носим все, но главное, соблюдаем правила гигиены.
Да, это вот сейчас про менструальную чашу сказали, как будто вот с прокладкой, да, с которой тоже можно ходить, она же может впитывать бесконечно сейчас же вообще.
Конечно, есть и большие какие-то там ночные прокладки, можно просто до бесконечности, менструальные трусы тоже есть, можно ничего не менять, но главное, чтобы вот действительно соблюдать правила гигиены, не уходить вот в эти рекомендации, ведь многие производители зачем-то на своих менструальных чашах пишут, что до 24 часов может. Зачем это писать?
Это
вот
женщина
страдает от этого. И она, и мне тоже, когда мой оппонент, можно сказать, в этом вопросе, ну как же, производитель даже пишет. Ну, производитель пишет, что ежедневные прокладки нужно носить ежедневно, но это же не сигнал к действию.
Конечно, еще как. Вот мы теперь все это поняли и абсолютно прекрасно понимаем и знаем. По поводу нарушения менструального цикла аж целых три вопроса. Вообще, почему он возникает на ровном месте? Все было хорошо.
Чаще всего нарушение менструального цикла, когда до этого цикл был регулярный, связан со следующими факторами. Смена часовых поясов, смена климата, изменения какие-либо в питании, изменения в весе, то есть масса тела у вас либо возросла, либо снизилась, и стрессовый фактор. То есть вот в основном вот с чем сталкиваешься на приеме действительно. Реже встречается, когда у нас вырос уровень пролактина, либо у нас вырос уровень ТТГ, то есть женщина ушла в гипотиреоз, либо у нее там возникла гиперпролактинемия, еще нужно выяснить, чем она связана там, с пролактином, то есть с опухолью или все-таки не с опухолью. Чаще всего все-таки мы должны устранить именно фактор стресса, и ко мне очень много таких пациенток обращается. Мы смотрим, конечно, гормоны, когда у нас нарушился цикл, сдаем там на 3-5 день цикл лютонизирующий фолликул, стимулирующий гормон, смотрим эстрадиол обязательно, смотрим там тестостерон, антибюллерский гормон, вот, и как раз-таки тиреотропный гормон пролактин, но часто мы там вообще никаких плохих изменений не находим, которые могли бы являться причиной. А женщина начинает говорить, что вот она раньше спортом не занималась, теперь она в тренажерный зал ходит 6 раз в неделю. У нее возникает просто отрицательный энергетический баланс. Неважно даже, сколько она ест, при этом, что она там индейку себе зажарила, и рыбку она поела, и углеводики у нее были. У нее все равно в этом случае возникает отрицательный энергетический баланс. Когда у нас он возникает, то есть организм должен выключить, избавиться от какой-то функции. Функция, которая не сильно обязательно он в этот момент думает, у нас так нет ресурса. Это репродуктивное. Зачем? Мы, у нас на себя-то ресурсы
нет. Ты же не
нет.
планируешь, да? Ты же хочешь быть сейчас накачанной, вот, красивой девчонкой.
Какой ребенок? Мы себя сейчас как-то должны вытянуть из этого всего. Еды нет. Аварийная, соответственно, ситуация. И менструальная функция выключается, потому что менструация раз в месяц говорит именно о том, что женщина может быть беременной. Да? То есть у нее репродуктивная функция не нарушена. Действительно, часто изменения какие-то в питании, потому что на сегодняшний день очень много различных источников информации. Где-то говорят, вот вам кето-диета, где-то говорят, вот вам нужно
интервальное голодание.
На самом деле нужно просто питаться по правилам здоровой тарелки, никаких не должно быть диет, ограничений строгих, и временами, если вам хочется съесть какую-нибудь пироженку, вы ее тоже можете спокойно съесть. Они нам каждый день просто не нужны, но если вы условно сидите с подругой в кафе, вы можете себе позволить это сделать. Не надо себе создавать РПП на ровном месте. Да. И каждый раз себя ограничивать. Поэтому, если вдруг вы перешли на такое питание, опять же, все на примере живых людей, подписчица мне пишет: Ольга Юрьевна, как вы правы, вот послушала ваше видео, действительно, перестала в последний месяц есть углеводы, потому что вот там услышала одного врача, что это все это смерть, они нам не нужны после 30 лет, и у меня куда-то цикл пропал. Ну вот, у нее отрицательный энергетический баланс, туда цикл и пропал.
Вот это да. Поэтому питание должно быть полноценным. Все это диета... Кстати, вот у людей, которые... У девчонок, у женщин, у мужчин возникает анорексия, булимия. Это же все сразу менструальный цикл попадает,
да,
все куда-то исчезает.
Да, сразу включается абсолютно. Это как у профессиональных спортсменок там тоже, поскольку они часто в отрицательном энергетическом балансе, конечно же, вот менструальный цикл выключается. Но мы же с вами не профессиональным спортом занимаемся, поэтому физическая активность — это прекрасно, это должно быть умеренно. Питание должно быть сбалансировано, а не по какой-то конкретной диете. И если вы видите рекомендацию по питанию, где вам говорят и какими-то запугивающими страхами, а вот в яйце будет вот то, или там если есть творог, то с вами случится вот то.
Да.
Все, это сразу red
красный
flag.
Красный флаг, да,
да.
Сразу уходим.
Все воспринимайте как за мракобесие полнейшее, потому что ни один адекватный специалист такое не скажет. Все продукты нам нужны, важны, никакие к смерти не приводят. Ну, кроме трансжиров, естественно.
Железодефицит приводит к нарушению цикла, Лена спрашивает?
Конечно, приводит, если он уже глубоко выраженный. Я однозначно скажу, если, например, у вас ферритин при норме от 35-40, как мы сегодня зафиксировали, 25, ну, вряд ли от этого у вас произойдет какое-то нарушение цикла. А если у вас уже низкий и ферритин, и гемоглобин, условно, там 90-100, конечно, у организма просто нет ресурса на то, чтобы осуществлять еще и менструальную функцию. Вы находитесь в состоянии гипоксии, у вас не доходит достаточное количество кислорода до тканей, в том числе и до яичников. Конечно, бывает так, что наш компенсаторный механизм справляется, и далеко не у всех женщин происходит нарушение менструального цикла при железодефицитной анемии. Но, тем не менее, мы всегда, если женщина обращается с жалобой на нарушение цикла впервые, особенно возникшим, то мы обследуемся на дефицит железа, латентный железодефицит, чтобы исключить это как одну из причин.
Ольга, у нас программа уже подходит к своему завершению. Я думаю,
как жалко.
Да, это вообще
что
очень...
Что я еще здесь часа два посижу, пожалуйста.
Да, с удовольствием. Я думаю, сейчас мы программу психологическую совместимое здоровье. Да, у нас сейчас все подойдут, и очень будет душевно, мы совместим все, потому что очень полезно, очень интересно и здорово. Пару-тройку рекомендаций для наших женщин еще расскажите. Что нам нужно, чтобы быть здоровыми?
Первое, дорогие мои женщины, высыпаться. Давайте все-таки отход ко сну осуществлять 23 часа, ну ладно, хотя бы в 24. Обязательно спите не менее 8 часов, а вообще нашему женскому организму требуется 9 часов. Минимизируйте стресс, не нагружайте на себя слишком много, потому что я вижу, как от этого нарушается ваш менструальный цикл. А еще никогда не принимайте близко к сердцу слова такие, как старородящая, поздний репродуктивный возраст, или там вы там невозможно, не забеременеете, не выносите. На сегодняшний день эти слова очень ранят, а проблемы, которые действительно могут приводить к таким осложнениям, они вполне решаемы, поэтому каждая из вас, если хочет, станет мамой.
Ура! Спасибо большое. На студии акушер-гинеколог, акушер-эндокринолог Ольга Каплина. Благодарю от всей души.
Спасибо большое.